по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодня мы с вами продолжаем читать Священное Писание, мы продолжаем читать Псалмы. Я сразу хочу предупредить, вот как-то состояние здоровья, оно особенно лучше не становится, поэтому, скорее всего, завтра трансляции не будет. Мне нужно будет просто отлежаться, немножко прийти в себя, для того, чтобы мы с вами в понедельник уже все со свежими силами могли читать и изучать Священное Писание. И сегодня мы с вами будем продолжать рассуждать о Божьих качествах, о Божьих атрибутах. Это тема, которую мы начали уже в прошлый раз, и тема, которая на самом деле чрезвычайно важна. Потому что нужно понимать, какому Богу поклоняемся. Нужно понимать, кто этот Бог. И более того, мы с вами говорим, я надеюсь, не только говорим, а реально хотим преображаться во славу Божию, преображаться по образу Божию. Но чтобы преображаться, нужно понимать, каков он этот образ, каков он Бог, которому мы служим. И вот поэтому мы с вами читаем, поэтому мы с вами размышляем о Божьих качествах, поэтому мы с вами обращаемся к Нему. Я напоминаю, что вы можете нам писать через наш сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Тут пишут, главное быть серьезным, серьезно относиться к словам Христа. Да, потому что если Он сказал, то это очень серьезно. И мы с вами не можем сидеть здесь и размышлять, вот мне это нравится больше, это мне нравится меньше и так далее. Вот дальше здесь интересные тоже из комментариев были два спора. Один из них находится в христианской плоскости, другой, ну, совершенно не в христианской плоскости. По одному из них есть люди верующие, которые стоят на обеих позициях, а по другому верующих людей на одной из этих позиций, христиан, на одной из этих позиций нет. Давайте разберемся с двумя этими спорами, потому что они у нас с вами в комментариях возникли. Один из этих споров – это спор по поводу уверенности в спасении и что значит, например, слова Христа, когда он говорит в Евангелии от Матфея, 24 глава, «Претерпевший до конца спасется». Вот что значит эти слова, что значит это его предупреждение о тех испытаниях, которые мы будем преодолевать, которые мы будем проходить, а значит ли это, что мы спасены изначально? Но дальше это спасение можно потерять. Есть опасность у человека не сохранить спасение, которое дано Богом. И тогда вот мы с вами потеряем это избрание, потеряем то, что уже получили. Ну вот потому что мы отвернулись от Бога, потому что мы решили жить по-своему, а потому что мы ослушались самого Бога. Вот есть такая опасность или нет? И вот по этому поводу есть, мы уже об этом говорили, есть два мнения среди христиан. Ну, давайте сначала отфильтруем то, что к христианству не относится. Если человек говорит, я когда-то помолился, когда-то попросил о спасении, и мне на все остальное, в общем, безразлично, да, все остальное меня не интересует, а тогда вот этот человек к христианству не имеет никакого отношения. Потому что если мы спасены, то Бог в нас действует. Если мы спасены, то Бог в нас работает. Если мы спасены, то Бог нас преображает. И Он захочет, вот человек, которого преображает Бог, в котором работает Бог, он захочет меняться, он захочет служить Богу. Он не будет говорить, что я когда-то помолился, и все, меня больше это не интересует. Тут очень важно не попасть вот в эту западню, не сказать, что я помолился, и все, и поэтому, вот, ну как же, раз спасен, навсегда спасен. Нет, конечно. Человек спасенный, человек, в котором живет Дух, который преображен Святым Духом, этот человек и будет действовать, как водимый Святым Духом. Если христианин согрешает, если христианин допускает в своей жизни грех, то христианин чувствует по этому поводу непокой. Он чувствует по этому поводу Божье обличение. Дух Святой через Слово Божие обличает нас. И такой христианин, такой человек уже не скажет, что да ладно, все нормально. Вот не все нормально, он это будет понимать. Но при этом есть христиане, которые акцентируют Божью силу в спасении. И они говорят о том, что да, Бог дал мне все, что необходимо, и вот обратно, да, чтобы прокрутить это обратно, чтобы изменить это, чтобы отменить это, ну, слишком много должно произойти, чтобы отменить такое спасение. Бог дал, Бог сохранит и дальше до конца пути. И ссылаемся мы при этом, я говорю мы, потому что я принадлежу именно к этой группе христиан. И программы делаются по материалам доктора Джона Вернона Маги, который принадлежал именно к этой группе христиан. Ссылаемся мы на такие фрагменты Священного Писания, как послание к римлянам, 8 глава, с 28 стиха и дальше до конца главы. «Да, никто, ничто не отлучит меня от любви Божией в Иисусе Христе». Вот если никто, ничто, то я сам не могу себя отлучить. Это означает, что я могу быть уверенным в ней, уверенным во Христе. А как же насчет христианина, который когда-то покаялся, когда-то уверовал, но вот он несерьезно относится к своему служению, несерьезно относится к хождению с Богом? Да, этот христианин предстанет пред судом Божьим не как неверующий, мы с вами об этом уже говорили, в частности, когда читали второе послание к Коринфянам, 3-4 главы. Он предстанет не как неверующий человек, а как человек, который он избран, вот он избран Богом, он принял Божий призыв, он услышал Божий призыв, но он оказался непослушным Божьему призыву. Он не получает наград. Он предстает перед отцом и получает упрек за то, что сделал в своей жизни. Да, он будет спасен, но он будет спасен, как головня из огня. Это тоже слова апостола Павла. Вот ни один из нас, я надеюсь, в таком положении оказаться не хочет. Это не то, чего мы хотим для себя, и это не то, чего хочет Бог для нас. То есть нет, мы не теряем при этом спасение, но нам стыдно будет в свое время предстать пред Богом. Кстати, если человек рассуждает так, что, да и ладно, в рай войду и все, значит, он вообще не понимает, что такое спасение. Значит, он вообще не понимает, что такое смерть Христа, которая была за каждого из нас. Вот, другие христиане, это реально верующие в Бога люди, это реально убежденные христиане, стоят на позиции о том, что да, если мы не будем подвязаться в спасении, если мы не будем подвязаться в нашем служении, то мы с вами рискуем спасение потерять. Наталья Павлюкевич пишет здесь именно об этом. Она ссылается на то, что претерпевший до конца спасется. Она читает из Евангелия от Матфея, 24 глава. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». И вот эти люди, эти христиане считают, что да, когда-то нам открыта возможность спасения. А вот дальше, будет это реализована возможность или нет, зависит от того, как мы себя ведем, от того, что мы делаем. Проходим ли мы через все те проблемы, через те испытания, те искушения, которые есть. Я очень посоветую почитать книжку, которую, уже много лет назад написал, но книжка хорошая, написал ее наш ведущий Теос Медиа, это Сергей Худиев. Брошюрку эту вы легко найдете в интернете. Брошюрка называется «Об уверенности в спасении». Вот для меня эта тема важная. Кстати, Сергей Худиев, православный христианин, но на эту тему он рассуждает, насколько я понимаю, его позиция на эту тему не изменилась. И он говорит о том, что если мы действительно спасены, если мы пришли к Богу, то гарантия спасения не наша жизнь, не наше поведение. Гарантия спасения он сам. То есть он сам гарантирует, что он нас спас. Он сам гарантирует, что он приведет нас до конца. Да, кому-то будет не столь приятно, скажем так, кому-то из нас не столь приятно будет появиться в небесах, именно потому, что мы не были послушны Богу в этой жизни или не исполнили то, чего Бог хотел для нас. И это совершенно реальная вещь. Но при этом мы с вами можем сказать о том, что гарант спасения не мы, гарант спасения только Бог. Вот эту книжку очень-очень вам советую почитать. Ну и еще одна тема, которая у нас прозвучала, ее тоже обсуждали, в частности, Александр Павлюкевич обсуждал эту тему. Он пишет по поводу растворения одного в другом. Он пишет, для чего же тогда поклонники растворили Яхве, Иисуса, Святой Дух в Троице, в учении человеческом. Так искусно растворили, что полностью скрыли точное понимание роли каждого. На самом деле, если вы читаете Священное Писание, и вы читаете, в частности, про Троицу тоже, вы читаете и роль каждого, из каждой из апостасей Троицы. Мы об этом говорили, мы об этом еще обязательно будем говорить. А мы с вами читаем о роли Отца, Сына и Святого Духа в спасении. Мы с вами читали и читаем о роли Отца, Сына и Святого Духа всех ипостасей Троицы в нашей христианской жизни. Мы читали о роли Отца, Сына и Святого Духа в вечности. То есть, на самом деле, опять-таки, когда вы говорите о том, что христиане растворили, христиане и так далее, ничего подобного. Ведь учение о Троице предполагает единую сущность, но три ипостаси, три лица, три личности. Вот личность, и Отец, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой — это три отдельные личности, которые существуют в единой Троице, которые имеют единую сущность, единую природу. Вот да, объяснить это бывает очень сложно. Но упрек по поводу того, что растворили, и по поводу того, что... Я вижу, что делает здесь Александр Павлюкевич, который написал это письмо. Он, в общем, и не первый, и не последний, кто нападает на учение о Троице и говорит о том, что, ну вот, Троица — это все не библейская история. Мы христиане, читающие Библию, и когда, например, ну, тоже, Александр, вы пишете о том, что, ну, как же, есть Яхве, вот используйте, пожалуйста, имя Яхве. Почему вы используете Господь, да, под это Господь попадает и Иисус Христос. Да, Иисус Господь. И это учение христианской церкви, когда Фома говорит «Господь мой, Бог мой», он совершенно четко называет Иисуса Богом, Господом. И за богохульство, если бы Фома был неправ, он должен был бы быть поражен. Но штука-то в том, что Фома в Евангелии от Иоанна был прав, абсолютно прав. Послание к евреям, первая глава, начало первой главы, ну, практически вся первая глава, она о том же самом, о божественности Иисуса Христа, о том, что Христос Бог. Потерять учение о Троице значит потерять библейское христианство. Для меня, как для христианина, это недопустимая история совершенно. Поэтому мы, проповедуя Евангелие, мы проповедуем Отца, Сына и Святого Духа. Никаких компромиссов, никаких обходных путей здесь быть просто не может. Я не хочу предстать перед Богом так, чтобы он сказал, а ты что проповедовал? Почему ты не проповедовал то, что в Библии написано? Почему ты не проповедовал то, что в Слове моем написано? Я не хочу попасть в эту ситуацию. И вот если в первом случае, да, учение о потере спасения или том, как удержать спасение, если в первом случае христиане могут друг с другом не соглашаться, и мы говорим о том, что да, мы договорились не соглашаться, но мы любим Бога, мы славим Христа, и мы хотим Ему служить. То во втором случае несогласие просто невозможно, потому что несогласие будет означать выход за пределы христианской церкви, выход за пределы христианского вероучения. Вот, еще одна история, которая здесь есть, которая с этим связана. Тоже был вопрос в комментариях, в чем разница между поклонением и служением. Вот мы говорили, и сегодня будем говорить о поклонении Богу. Хорошая тема, важная тема. Но есть также служение Богу. Вот поклоняюсь Богу и служу Богу. В чем отличие одного от другого? Во-первых, поклонение — это уже служение тоже. Нужно понимать, что Бог самодостаточен для своего существования, он не нуждается в нашем служении. Это не то, что вот мы не будем ему служить и ему как-то вот жить станет невозможно. Он жил вечность и до нас, и поэтому, конечно, наше служение не обеспечивает. Не нужно думать, что наше служение как-то обеспечивает его жизнедеятельность, если хотите. Но Бог имеет определенный замысел. Это важная история. У Бога есть замысел, который он реализует на этой земле. Замысел, который он реализует в этом мире. И вот когда мы с вами служим Ему, мы участвуем в этом замысле. Есть разные понимания служения. Мне нравится, я в данном случае использую именно это слово, нравится такое понимание, когда мы говорим о том, что вот у Бога с самого начала был замысел для человека. Да, помните, Бог объясняет Адаму, и потом, очевидно, Адам объяснил это Еве, что нужно будет заботиться о саде. Вот есть замысел Божий для всей земли, для всего творения. Есть человеческая часть, человеческая доля в этом замысле. И если мы исполняем эту часть, если мы делаем то, чего от нас ожидает Бог, и делаем это с любовью, то мы служим Богу. Вот это часть нашего служения. Что происходит дальше? Дальше грехопадение, дальше страшные события. Человек отделен от Бога, но вот эта ключевая вещь, с которой мы сегодня начали, у Бога есть замысел. Она остается неизменной. У Бога есть замысел спасения. У Бога есть замысел освобождения каждого из нас, освобождения человека. И дальше вопрос. Как человек участвует в этом замысле? Вот служение начинается, когда мы приходим к Богу, когда мы просим у Него прощения, когда мы признаем Его смерть за нас, смерть Иисуса Христа за нас, когда мы каемся перед Ним, и когда Он входит в наше сердце, когда Он преображает нас, когда Он дает нам спасение. И знаете, что еще происходит в этот момент? Мы тоже об этом уже говорили. Я напомню, что вы можете наши прошлые передачи послушать на сайте theos.fm, в приложении Theos и на наших страницах, в частности, в нашей официальной группе, основной группе ВК. Так вот, что происходит? Происходит следующая вещь. Мы становимся соучастниками Божьего замысла. Поэтому, кстати говоря, так опасно и настолько недопустимо самовольное служение. То есть я решаю в самовольном служении, я беру на себя наглость решать сам, как мне служить. Но тогда это уже мое служение, это уже мое дело. Оно не может быть мое. Служение — это наше участие в исполнении Божьего замысла, наше сотворчество с Ним. Сотворчество возможно для грешного человека только после примирения с Богом в Иисусе Христе. Вот это служение. А поклонение — часть этого служения. Потому что поклонение готовит нас быть служителями. Поклонение помогает нам быть служителями. Поклонение помогает нам узнавать Бога. А поклонение таким образом от служения неотделимо. Иногда в современной церкви, в нашей жизни забегавшихся христиан, мы путаем служение как вот соучастие в Божьем замысле, это грандиозное служение, с какими-то сиюминутными, может быть, моментами. Вот то, что нужно сделать сейчас. Да, я бегу на служение. Что ты там будешь делать? Ну, там буду стулья расставлять. Да, понимаете, расставление стульев — это тоже участие в Божьем замысле. Если Бог замыслил, чтобы мы этим занимались, чтобы мы это сегодня делали, то это важно. Мы будем это делать. Это наше дело. Но только если Бог этого от нас хочет. Как, кстати, и проповедь Евангелие, да, это соучастие в Божьем замысле. Бог хочет, чтобы мы проповедовали Евангелие, но Бог также хочет, чтобы мы познавали Его, чтобы проповедь не шла из нашей головы только, чтобы она шла из нашего сердца, преображенного Святым Духом. Вот это вот и есть служение. Сегодня, кстати, читая псалмы, мы с вами продолжаем размышлять о Божьих качествах, о Божьих атрибутах, именно для того, чтобы познавать Его, чтобы быть более готовыми к служению. И чтобы, когда будут испытания, они будут обязательно, это неизбежно, а этим испытаниям противостоять. Я напоминаю, что завтра у нас с вами не будет трансляции. Будет запись, скорее всего, одного из первых эфиров. Мы подумаем, сейчас решим этот вопрос. И мы с вами встретимся, если вы с нами нас слушаете в прямом эфире уже в понедельник. Ну, а пока, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. Благослови, пожалуйста, сейчас это время в Твоем Слове. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 671 выпуск у нас с вами сегодня. Мы подходим к 106-му псалму. Это тоже песнь. И это песня, в которой чередуются хор и куплет. Мы с вами будем читать этот псалом. Мы начнем каждый из этих куплетов с хора, с припева, потому что припев дает общую, основную мысль. Это псалом хвалы. Я начну читать этот псалом, он очень известен. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». На самом деле нужно понимать, что сегодня мир, тот мир, который вокруг нас, не ищет и не славит Бога. Ему это все совершенно неинтересно. Поэтому не случайно здесь во втором стихе «да скажут избавленные Господом». Наша задача, задача христиан заключается в том, чтобы славить Бога в мире, который от Бога отворачивается. То есть, если мы хотим быть людьми, прославляющими Бога, нужно понимать, что мир нам в этом никак не поможет. Для людей в мире Бога либо нет, либо у них какое-то совершенно неправильное, извращенное представление о Боге. Кстати, порою такое представление бывает и в церкви тоже. Есть немало людей, которые считают Бога практически полицейским с дубинкой. Он вот такой, вот-вот эту дубинку опустит на нас за любой наш неправильный поступок или неправильную мысль. Кстати, если бы это было так, то дубинка опустилась бы уже давно. Мы и вторую мысль подумать бы уже не успели, потому что первая мысль была бы неправедной, и она оказалась бы последней. Одна маленькая девочка сказала как-то на воскресной школе, она цитировала библейский стих, она просто перепутала, но ее ошибка очень показательна. Она процитировала так: «Если Бог с нами, то Он против нас». Вот многие люди, к сожалению, именно так и относятся к Богу. Но в данном случае перед нами великая истина – это истина искупления, о том, как Бог искупил этот мир. Этот псалом разделяется на 4 фрагмента, 4 куплета. Хор, припев, повторяется в 8 стихе, потом 21-м, потом 31-м. Собственно, он и разделяет куплеты. И в первых 2 стихах мы с вами видели введение, такие 2 вводные стиха к псалму, что-то типа заголовка, который излагает основную мысль этого псалма. Дальше перед нами Божье провидение. Бог, который направляет паломника, направляет человека, который идет к нему. В следующем куплете перед нами Божье прощение. Бог освобождает узников. Дальше 3 куплет с 21 по 30 стихи – это Божья защита. Бог решает проблемы человека. Ну и последний куплет – Божья сила и Божья радость. Бог приносит радость своему народу. А мы продолжим чтение Псалма 106, 3 стих. «И собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. терпели голод и жажду. Душа их истаивала в них. Это состояние людей, которые ходили по пустыне. И Бог собрал Израиль. И вначале мы читаем о том, как тяжело было этому народу в пустыне. 6 стих. «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». Вот мы с вами перешли к серии псалмов, которые основаны на книге Второзакония. И, собственно, Второзаконие как раз и говорит во многом именно об этом пути Израиля и, более того, о состоянии израильского народа. Ведь израильский народ отвергал Бога, но даже при этом Бог не отвергал свой народ. И, глядя в будущее, мы также видим, что израильский народ и в будущем будет отвергать Бога. И Бог будет готов принять свой народ даже тогда, когда народ по своим грехам, по своим преступлениям попадет в рассеяние. 64 стих 28 главы книги Второзакония прочитаем, ну и 65 тоже, потому что здесь контраст очень интересный. «И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням». Вот это такой отрицательный момент, да, отрицательная сторона. И дальше 65 стих. «Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души». То есть вот кажется, что в предыдущем стихе, в 64-м, все было отрицательно, потому что люди уходят от Бога. Но оказывается, что это метущееся сердце, это истаивание души, о котором мы читали, дано Богом. И дано оно для того, чтобы люди вернулись к Богу, чтобы люди покаялись. Вот так и жили они, не слушаясь Бога. И это действительно перед нами замечательная картинка такой жизни. Понимаете, ведь современная психология зачастую пытается увести людей от любых неприятных эмоций. Говорят, что эмоции должны быть только приятные. Однако через неприятные эмоции Бог пытается достучаться до нас. У человека истаивает сердце. И истаивает потому, что Бог продолжает работать с ним. Бог продолжает переплавлять это сердце. То есть, с одной стороны, нам кажется, что сердце истаивает, а с другой стороны, это истаивание на самом деле оказывается переплавкой. А теперь читаем дальше, и второй куплет этого псалма, этой песни, ну, начинается с припева. Куплет, который говорит о Божьем прощении. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». И дальше, в чем эти дела состоят? «Ибо Он насытил душу жаждою, и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме, и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего». А дальше замечательное слово «но». «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их». Тут можно провести такую параллель, или точнее такое противопоставление, с человеком современным, потому что у нас порой говорится так: «Ага, ты сейчас у меня просишь о помощи, но вспомни, что ты делал еще совсем недавно. Не помогу тебе». Вот Божья милость заключается в том, что Он помогает, когда узники взывают к Нему. Независимо от того, что было, независимо от того, что было раньше, Бог избавляет, Бог являет свою милость. И 14 стих еще раз: «Вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их». Это очень серьезно. То, что Бог сделал для людей через свою благодать, по своей милости, это очень серьезно. 15 стих. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». И дальше 16. «Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил». Он сломал то, что казалось прочным и стоящим на века. Тут аналогия на самом деле с узником. Вся образность этого второго куплета и врата медные, которые мы видим здесь в 16 стихе, это освобождение из темницы, это темница греха. Но также и реальные темницы тоже. Помните, как Петр был освобожден Богом из темницы, об этом в Деяниях апостолов. Там же в Деяниях апостолов, 16 глава, мы читали о том, как Бог освободил Павла из силу. И сегодня и в меня, и в вас Бог избавляет или избавил из тюрьмы греха. Он дает нам прощение. Но вот ведь какая штука. Даже прощение надо принять. Пока мы его не примем, пока мы не отреагируем на Божий дар, он так и останется у Бога, он не становится нашим. А вы, вот вы в своей жизни приняли дар прощения? Это ключевой вопрос. Тут дальше очень много еще в этом псалме интересного. Я должен сейчас немножко идти побыстрее, чтобы успеть то, что запланировали на сегодня. Следующий раздел говорит о защите. Он также начинается с припева, и об этом в 21 стихе. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». И дальше, собственно, эта защита пошла у нас, 22 стих. «Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением, отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает». Опять начинается все с очень тяжелого положения. Кстати, в Священном Писании вода, особенно буря, чаще всего ассоциируется с враждебностью. Для человека без Бога это враждебная стихия в принципе. И вот эта враждебность описывается в тех стихах, которые мы только что прочитали. А в 28 стихе опять слово «но». «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их». Вот это и есть Божья защита. Понимаете, Бог хочет, чтобы и мы тоже приносили Ему жертву хвалы и благодарения. Вот мы с вами, читая Ветхий Завет, читаем о жертве, о жертвенной системе. Нам легко сказать, что не, к нам это не относится, потому что Христос стал жертвою за нас. Однако сам по себе этот факт ведет нас к осознанию важности жертвы хвалы и поклонения. Послание к Евреям, 13 глава. Я прочитаю довольно большой фрагмент с 10 стиха. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». А теперь 15 стих. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Это вот к вопросу о том, что жертвы упразднены. Это не совсем так. Жертва хвалы – вот что должно быть у нас на устах. И этого никто не отменял.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу вернуться к 106-му псалму и вспомнить еще раз 23 стих. Мы его уже читали. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине». Дело в том, что, мы уже сказали, мореплавание было рискованным занятием, но сегодня жизнь в этом мире – это тоже очень рискованная штука. Когда мы читаем про тех, кто отправляется на кораблях в море, я думаю, что мы имеем полное право представить самих себя. Мы плывем по морю этой жизни, и никто, кроме Бога, нас через это море провести не может. А делает он это благодаря своей силе. Мы начинаем читать последний куплет, который говорит о Божьей силе, 31 и следующие стихи. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». И дальше опять описание, смотрите. «Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую, за нечестие живущих на ней». Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую в источники вод, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания. Вот это то, как Бог может изменить этот мир. Он может сделать плодородную землю пустыней, и с другой стороны, Он может сделать пустыню плодородной. Ранее церковь очень хорошо осознавала силу Божью и находила упование в Боге как раз через эту силу. Люди умели, скажем так, питаться Святым Духом. Сегодня зачастую нашей церкви не хватает силы, не хватает вот этого Божьего присутствия, или точнее, Бог-то с нами, но мы этот факт игнорируем. 43-й, последний стих 106-го псалма. «Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа». Милость – это, скажем так, любовь с плюсом. Помните, я приводил пример девочки маленькой такой, которая сказала, что ну вот, если мама мне дает бутерброд с маслом, то это ее любовь. А если я попросила просто с маслом, она еще колбаски положила, или там, я не знаю, попросила с вареньем, она еще меда туда намазала, то это уже больше любви, это милость. Вот Божья любовь, она всегда есть Божья милость, потому что всякая человеческая любовь – это производная от Божьей, и Божья всегда больше. И вот эта милость как раз и помогает нам идти по этой жизни. Дальше перед нами еще два важных псалма. Это 107 и 108. 107 псалом – это псалом Давида. Начинаем читать. «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя». Давайте остановимся здесь на минуточку. Предполагалось, что Израиль вернется домой, в свою землю после плена, и в земле своей будет прославлять Бога. Это возвращение произошло, но частично. Вернулось лишь небольшая часть израильтян. И они не говорят, что ну вот мы не все, поэтому и поклонение будет неполным. Нет, они начинают поклоняться Богу, они начинают прославлять Его. 6 стих. «Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею, да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твоею и услышь меня». Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассе, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой». Давайте мы здесь остановимся, потому что тут замечательный псалом, в котором, кстати, появляются темы, которые, я думаю, вы помните и из других псалмов тоже. Дело в том, что поклонение приносит победу. Когда мы готовы поклоняться Богу, тогда Бог дает нам победу. Эти темы взаимосвязаны. Иногда это понимают немножко иначе. Вот сначала будет победа, а потом, как такая плата за победу, я уже поклонюсь. Да будет за что? Я его поблагодарю. Знаете, в чем штука? Нам всегда есть за что благодарить Бога. Вот благодарность не должна быть обусловленной. Ну, иными словами, я получил от Бога что-то хорошее, я теперь могу благодарить. Не получил бы, не благодарил бы. Нет, ничего подобного. Ну, идем дальше. 108-й псалом — это мессианский псалом. Это псалом Давида. И я думаю, что он передает нам смирение Иисуса Христа. А в следующем псалме, 109-м, перед нами будет возвышение Христа. Помните, мы с вами говорили о том, что мессианские псалмы — это псалмы, которые указывают на Мессию и на события вокруг Мессии. И при этом они цитируются в Новом Завете. Давайте начнем читать 108-й псалом. «Боже, хвалы моей, не промолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные. Говорят со мною языком лживым, отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью». Это описание событий жизни самого Давида, но это также описание скорби Иисуса Христа. Это описание того момента, когда его привели в суд, когда были лжесвидетели, когда было совершенно необоснованное обвинение. И вот 6 стих. «Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесной его». О ком это? А давайте посмотрим. 7 и следующие стихи. Я думаю, что вы увидите очень важную тему. «Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех». О ком бы это? А читаем дальше, 8 стих. Я думаю, что тут вы узнаете цитату. «Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой». Этот 8 стих цитировался в «Деяниях апостолов», 1 глава. Апостолы, ведомые Святым Духом, поняли, что речь идет про Иуду, про предателя. Дальше одно из самых страшных проклятий, 9 стих. «Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих». Страшное проклятие, действительно страшное. А я думаю, что никто из нас не бросится защищать Иуду. Иуда сделал свой выбор. Вопрос здесь, однако, в другом. Какой выбор делаем мы с вами? Что выбираем мы? Итак, мы с вами читали псалом о смирении Христа. А дальше следующий, 109-й псалом о возвышении Христа. Это известнейший также мессианский псалом. Этот псалом цитируется в послании к евреям, 2 глава. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона. Господствуй среди врагов твоих. Мы еще вернемся к этим псалмам в следующий раз. Я хотел бы сегодня в заключении нашей встречи вспомнить очень важный момент. Когда мы говорим о служении Иисуса Христа, это служение представляется и как унижение, и как вознесение. Вот сначала он унижен, потом он превознесен. И то, и другое. Мы не имеем права делать акцент только на одном. Вот послание к филиппийцам уже в Новом Завете, 2 глава, начиная с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот это первая часть, это смирение Христова. Но смотрим дальше. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Через унижение приходит превознесение. Так было со Христом, так и с Его учениками, так и с нами, христианами. Неверующий человек пытается возвысить самого себя. Бог же ставит его на место. Верующий человек в жизни проходит через унижение, но возвышает его потом сам Бог. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.